Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших встреч вместе с Сергеем Комаровым, Анной Сапрыкиной, посвященный добрачным отношениям. И вот напоминаю тем, кто еще смотрит нас в этом году впервые, что мы решили поговорить на троих. Не так, как обычно это было в прошлые годы, когда я приглашал в студию кого-то из экспертов и подробно его допрашивал. Ту же Аню неоднократно вы слышали в наших программах. Да и Сергей для радио «Радонеж» человек не чужой. Вот сегодня мы опять будем, сегодня и в следующий раз, и еще в следующий раз, я думаю, в ближайшие несколько встреч точно будем говорить на троих о добрачных отношениях.
Отче, я бы хотел сегодня поговорить о влюбленности. Как правило, бывает, что этот период становится временем некого ослепления для человека, когда он теряет голову и не в состоянии адекватно посмотреть на своего потенциального супруга, супругу. Потом снимаются эти пелены после ЗАГСа, и иногда оказывается, что не соответствовал ожиданиям выбор. И возникает вопрос, реально ли заставить себя посмотреть на ситуацию адекватно в этот период, или это в принципе невозможно? И вообще влюбленность с духовной точки зрения, она от Бога или нет?
Ну, вообще разговор, с одной стороны, достаточно простой на эту тему, с другой стороны, двумя словами точно не обойдешься. Почему-то человечество в целом, и, наверное, уж христианство точно, на протяжении всей истории своего существования на этот феномен внимания не обращало вообще. То есть то, что мы сейчас называем отношениями по любви, вы так еще сказали, что там в браке, после ЗАГСа, по большей части это и ЗАГСом-то не заканчивается, вот, а все это рушится как бы раньше. На этот феномен он как бы не существовал, по крайней мере, в культурном пространстве описанном влюбленности не было. Это продукт, собственно, нового времени, более конкретно такой эпохи романтизма. Собственно, и феномен был, может быть, не очень понятен в начале 20 века, и поэтому назывался он таким образом, там, розовые очки, да, вот вы примерно то же самое сказали, пелены какие-то, которые на глазах. Наверное, это образ достаточно правильный, но, собственно, механизм его состоит в том, что человек, ожидая с юности, фактически с детства, читая книжки, слушая песни, как бы, которые сводятся, я не знаю, к такому прибему, ах, какая женщина, мне б такую, да, то есть, как бы, ты себе на мечты воешь некую прекрасную даму, там, о которой ты мечтаешь, которую ты видишь в своих снах, иногда это процесс абсолютно бессознательный, то есть, это не то, что ты сознательно садишься и мечтаешь, но вот ты это ждешь, и у тебя есть некий образ идеального спутника. Это то же самое для девушек, я думаю, они тоже, может быть, более подробно потом об этом расскажут как-то с женской стороны или со святоотеческой.
Я две.
Вот. И, короче, этот образ, он накладывается на живого человека примерно так, как описано это в моем любимом Евгении Онегине, Александре Сергеевиче Пушкине. «Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он». А дальше, если мы будем собственно, это смотреть, что там она еще пишет в письме Онегину. Она говорит: «Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала огонь там, неопытной души. Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель?» То есть она жила ожиданиями. И тоже Александр Сергеевич Пушкин, это уже не из письма, но, собственно, описание этого феномена. «Душа ждала кого-нибудь». Вот это вот «кого-нибудь», на кого, перед кем опускается эта шторка, на которой существует эта проекция, этот образ, как знаете. На самом деле это типичное идолопоклонство, вот если так по-святоотечески, по-библейски говорить, потому что идол, в отличие от иконы, апостол Павел об этом говорит, что штора, пелена, завеса, если говорить про послание апостола Павла, которые до ныне на глазах язычников, да, то есть вот нечто, что находится между человеком и Богом, это и есть идол. Что человек принимает за Бога, а это всего лишь занавеска, завеса. То же самое здесь. Самого человека мы не видим, влюбленный человек не видит, а видит некий образ, изображенный на занавеске. И в этой связи тут вообще много интересных вещей. Я сейчас просто будешь уже долго один говорить.
Вы прям жестко раскритиковали. Может быть, у Анны есть возражения какие-то на тему влюбленности?
Не то чтобы возражения, а как всегда я хочу посмотреть это с другой стороны. Вот. Ну, для начала я хочу поддержать вот эту тему, что вообще, в принципе, какой-то культ влюбленности появился у нас в эпоху романтизма примерно. И вот именно поэтому многие отцы XIX века, например, очень осуждали романы как таковые. И здесь я бы сразу бы сказала, что нужно здесь разделять там «Война и мир», да, величайшее произведение русской и мировой
Можно
литературы.
Можно я процитирую, да? Евгения Онегина? «Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо». Вот эти романы действительно отцы XIX века и осуждали.
И мало того, это
романтические романы.
Да, и это было такое своего рода воспитание чувств, еще одного процитирую, воспитание чувств, причем очень специфических чувств, в которых, собственно, в центре стояло вот это вот романтическое влечение к человеку противоположного пола. Но при этом, с другой стороны, я бы не сказала, что во все предшествующие века эта тема вообще никого не волновала и не интересовала. Если взять, скажем, античные мифы древнегреческие и античную литературу, ой, там влюбленности, вот, мам, не горюй, все истории богов, они там вечно, то есть то, что с ними происходит, ну, это явная влюбленность, то есть увидел, воспылал.
Ну, вот на самом деле интересно разделить влюбленность и страсть.
Так вот, мне кажется, что здесь, с одной стороны, важно разделить, с другой стороны, это что-то очень сильно соединенное. Потому что вообще я бы, если говорить о представлениях базовых для нашей цивилизации, греческих, древнегреческих, то это скорее эрос. То есть любовь мы еще раз, я думаю, что все знают, но еще раз, когда мы говорим о любви в греческом языке, это много самых разных слов, которые мы называем одним словом «любовь». Да? И когда мы сейчас говорим «ах, я его люблю», для отцов церкви, для древней культуры это были, ну, принципиально разные вещи. И поэтому, когда говорят, что любовь, она же любовь всегда от Бога, да, от Бога. Только какая любовь? Какая из этих любовей? Которая эрос, эротическая любовь, влечение, как раз ту, которую мы могли бы назвать романтической, или любовь агапы, или агапи служение, жертвенное служение, которое в христианстве именно очень сопряжено с любовью к Христу, к Богу, в том числе, когда это любовь к человеку. И здесь такой момент.
Напомню, что еще есть сторге. Есть филио и много других разных
да,
слов.
Да, да. Ну, просто я сейчас прямо вот такие базовые вещи развожу, да. И здесь интересно, что в браке много видов любви, например, тот же Иоанн Златоуст. То есть апостол Павел призывает мужа любить жену именно агапи, жертвенной любовью. А в учении Иоанна Златоуста, который разворачивает и показывает, как оно, как живут люди с учением апостола Павла и, соответственно, христианским учением в реальной жизни уже, Иоанн Златоуст уже показывает разные виды любви, которые не только возможны в браке, а к которым призван человек в браке. И, в частности, тот же Иоанн Златоуст очень положительно говорит об любви Эросе. Он говорит, что это та любовь, которая соединяет мужа и жену и соединяет всю Вселенную. Это Эрос, любовь, он упоминает. В русских переводах мы везде здесь видим любовь, да? А в греческих текстах как раз очень интересно и важно смотреть, какая любовь. Там самая разная любовь. Эрос неоднократно упоминается именно как что-то очень доброе. То влечение мужа и жены... которое, это я уже сейчас совсем переведу на нашу практику, это то, что хорошо и важно, и благо для брака, в том числе именно христианского, для того, чтобы мы приходили, в частности, и к агапе, к любви.
Агапа. Ну да, то есть мужчине должно быть приятно иметь со своей женой дело, и наоборот, то есть это влечение тоже должно быть.
Ну, вообще все-таки, я, конечно, не большой специалист в древнегреческом языке, но когда я учился в свое время, нам говорили, что эрос – это все-таки базовое притяжение, да. И закон всемирного тяготения может быть переведен как закон всемирного эроса. То есть это не в смысле именно вот влечения, слово «влечение», мы в него вкладываем сексуальный подтекст сейчас. Ну вот, если само слово «влечение», там, «возбуждение», еще что-то, да, это все-таки не совсем об этом. И то, что...
Ну, на самом деле, и об этом тоже.
И об этом тоже, да.
Мало того, это тоже, это та самая химия, физика, которая, если бы этого не было, ну, вообще-то люди бы не женились.
Но...
Потому что поставить себе задачу, простите, спариваться ради продолжения рода...
Не, ну, на самом деле...
И вот это все на себя нагрузить...
Это все-таки не совсем так работает.
Ну, в частности...
Можно обычно, да, значит, на самом деле мужчина, обычному, нормальному, здоровому мужчине, это не в смысле мне, а в смысле я, ту информацию, которую я обладаю, ему эротичны или симпатичны, не в смысле прям любовь-любовь, женщины, которым его может влечь, это больше половина женщин. А когда мы говорим все-таки о влюбленности, мы говорим о том, что, ну, вот эрос в широком смысле этого слова, как влечение к противоположному полу, с которым тебе было бы вот, ну, вот хотелось бы как-то вечер провести. Даже не в каком-то вот сексуальном совсем смысле этого слова, а того, кому тебя влечет, но в том числе и вот симпатия какая-то возникает, и эрос в разных смыслах этого слова. И таких женщин для одного конкретно взятого мужчины много, а влюбленность – это эксклюзивное чувство. У человека действительно, и, кстати говоря, это любопытный момент, именно в момент влюбленности, я сейчас о грустном скажу, вот прям вот, а совсем грустно.
Давайте.
Влюбленный мужчина не замечает никаких других женщин, как правило. Вообще, в принципе, не замечает. Они для него не существуют. Он на них не оборачивается. Ну, разве что какой-то совсем гранит гром, разразится в толук, и по улице будет идти голая женщина. Вот он тогда, наверное, обернется, и то в каком-то таком шоковом, скорее,
пожалейте,
состоянии.
Пожалейте, оденьте
тетеньку. Все обернутся.
Да, и женщины обернутся. То есть это все-таки не про эрос, а про шок. А мужчина в браке живущий, любящий свою жену и эротической любовью, у него все нормально в интимных отношениях, и все хорошо с агапией, и сторги у них присутствует, и филио просто разлито, потому что и дети, и хозяйство, и поэтому дружба такая вот, взаимная какая-то деятельность и прочее, все это вот на позитиве, все равно такой мужчина, это статистика я сейчас, в 99% мужчин в этой ситуации все равно обращает внимание на других женщин.
Нет, ну хорошо.
Вот, поэтому это не влюбленность. Потом опять в браке, возможно, он опять влюбился в свою жену. У него опять... Такое бывает. Мужчина влюбляется часто в свою жену не один раз. И, как мне говорили женщины, тоже это случается. То есть, как бы, ну, живешь, рутина, все хорошо, детишки воспитываем там. Потом раз, влюбилась опять. Опять я чувствую, что вот...
А давайте я снижу. У женщины есть определенное время, в которое можно влюбиться,
да,
в того же своего мужа, а потом его к другому части цикла.
Я к тому, что это чувство, в отличие от общего эроса, как общего влечения к противоположному полу, это очень эксклюзивное чувство. Оно сосредоточено на конкретном объекте. Вот какой-нибудь, раз уже вспомнили древнегреческих богов, какой-нибудь Зевс, он там как только не изгаляется, чтобы ему достичь нужных целей. То он лебедя превращается, то он там золотым дождем куда-то проливается, то еще там что-нибудь. Вот ему вынь да положь, и он там Геру ему усыпить надо, чтобы она там сейчас в это время куда-то взгляд перевести или еще что-нибудь. То есть это вот очень точно направленное, но все-таки, когда мы говорим о влюбленности, здесь стоит выделить, в отличие от той же страсти, я бы хотел все-таки это разделить. Я понимаю, что во влюбленности страсть присутствует, несомненно, ну, равно как и в любых наших действиях. Дело в том, что влюбленность, когда мы о ней говорим, она достаточно чиста. И это часто сводит не только с ума, но и с точных прицелов. Почему, к сожалению, мы видим, что часто по причине влюбленности распадаются и браки, и в том числе православные браки? Вот, потому что человек не чувствует ничего эротического в смысле сексуального. И если мы берем добрачный период, я бы понимаю, что мы сейчас опять набрасываем в кучу много разных вещей, но это важно понимать, да, для подростка, особенно для мальчика, присутствует так называемое расщепление его эроса. То есть он может быть достаточно испорченным юношей, он может сидеть там на порносайтах, он может заниматься рукоблудием, у него могут быть самые грязные мысли и чувства, но он может быть влюблен в девочку, о которой он не мыслит ничего нечистого, плохого. Он стесняется за руку ее взять и помыслить о том, что он может взять ее за руку.
И убьет того, кто посмеет.
И убьет того, кто посмеет, да. То есть это, ну, это известное описание расщепления сексуальности подростковой. В принципе, в браке, при нормальных отношениях, оно почти снимается, до конца никогда. То есть вот это светлое чувство, то, что называется неправильно и несправедливо платоническим, ну, раз в культуре оно так зафиксировалось, я этот термин тоже употреблю, то есть чистые чувства, но эксклюзивные, но как бы с бабочками, с мыслями только о ней, со стихами, с пением, с мечтами ночными, там, со звездами, разговором и прочее, 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 почти лишенное сексуального подтекста. Вот я сейчас скажу какие-то вещи, которые, может быть, потом редактор наш и не пропустит в эфир, вот, но это основная причина, одна из основных причин как раз распада священнических семей. Мне приходится в семинаре об этом специально будущим священникам лекции читать, что батюшки попадаются именно на том, что нету сексуального подтекста. И они начинают быть, вот, наверное, это и есть та самая любовь настоящая, потому что которая ей все покрывает, и вот как у апостола Павла все сказано, потому что все очень чисто.
То есть объясните, пожалуйста, в чем потенциальная проблема молодых людей?
Когда я испытываю сексуальное влечение к противоположному полу, я сразу понимаю, что это влечение сексуально. И я, как православный христианин, начинаю с ним бороться.
Потому что кто посмотрит на женщину...
Да, с вожделением, совершенно справедливо, тот уже пролюбодействовал. Я тут же там отвожу глаза, читаю Иисусову молитву, начинаю думать о чем-нибудь хорошем, светлом.
Это сразу рецепты пошли.
Добрым, да-да-да.
И это правильно или
нет? И это правильно. И уж тем более священники или монахи, они...
А тут надо сказать, что это со всяким может случиться, как любой помысел.
Точно совершенно, да. Ну, просто как бы для православного христианина это наиболее опасный вариант, потому что с прямой атакой, то есть как бы подходит тебе такая женщина, которая там хочет тебя вот соблазнить, и ты сразу понимаешь, что тебя хотят соблазнить, это враг, и ты всячески будешь...
И ты сразу крестишь, и
говоришь, изыди. Да, крестишь, сопротивляешься, изыди. А тут, значит, ничего такого нету. Причем часто бывает так, что жена красавица, умница, вся из себя замечательная, все с ней хорошо, а это, с кем происходит вся эта история, она какая-нибудь серая мышка, ни кожи, ни рожи, и то есть человек вообще...
Страхолюдина, но которая тебя понимает.
Да, то есть как бы возникает вот этого эротического контекста, его нету вообще очень долго.
И поэтому нету вот этих заборов и того, чтобы быть начеку и вовремя отрезать.
Совершенно справедливо. А дальше, когда ты уже прозевал, ты уже влип по полное число,
а
ты уже влюблен, ты влюблен, и влюблен очень чисто. И поэтому
то
даже
тут
у самых,
химия срабатывает уже,
у
да?
самых опытных часто людей, они прозевывают этот момент, потому что вот, а чувство в какой-то момент после того, как оно запустилось, оно же растет, 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 и потом становится тем самым ошеломляющим эксклюзивом, когда ты действительно уже и думать ни о чем не можешь, и мир изменился, исказился, ты не видишь ничего, ты готов там разрушить все, что ты строил, может быть, десятилетия, потому что это так сильно и так чисто, что у тебя сомнений нет, что это от
светлое,
Бога.
Это светлое, то самое, настоящее.
Да, совершенно справедливо.
Не то, что вот эта жена.
Да.
Ну да, ну то есть человек говорит, наконец-то я полюбил, и меня полюбили.
Меня
полюбили. Я всю жизнь искал этого.
Да, и поэтому это вот все эти ваши законы, все эти ваши правила, это все понятно написано, я сам это много лет проповедовал.
И любовь от Бога.
Но любовь от Бога, да. Все. И поэтому мы сейчас как бы, мы говорим о добрачных отношениях, но я просто этот пример привел для того, чтобы продемонстрировать, что влюбленность, она вот именно такая, особенно если она, плохое слово, оккультурена, но... переплавлена в что-то возвышенное, в стихи, в песни, эти ночные бдения, разговоры с луной условные, да, то есть как бы когда ты сам этим чувством упиваешься, у тебя возникает еще и положительная обратная связь, ты уже начинаешь любить чувство ради чувства, а, собственно, во влюбленности оно почти всегда так и присутствует. потому что нету другого человека. Потому что потом, вот то, о чем вы говорили в самом начале, в браке после ЗАГСа, да, ты разрушил свою семью, ты ушел к ней, там, когда вся эта конструкция рассыпается, оказывается, что ничего подобного. Ты опять был влюблен не в конкретного этого человека, а ты был влюблен в свою мечту. И это вот все-таки, я понимаю, что я так жестко говорю, потому что мы поговорим обязательно о симпатии, о влечении, о хорошем эротизме, который нужен для вступления в брачные отношения, вообще в брак. Без этого, я согласен, нельзя. Но вот надо просто понимать сам механизм, что механизм влюбленности – это не про человека, который сейчас перед тобой, в которого ты влюблен.
Но всегда на самом деле кажется, что про человека.
А кажется, что в человека.
Да, просто как быть? Может быть, сейчас кто-то нас послушает и скажет, ну, вы православные даете. Самые счастливые годы нашей жизни вы вот так вот зачеркиваете и говорите, что и это было от лукавого, и это...
А я не сказал, что это от лукавого. И мы сейчас можем, мы договаривались в начале передачи, что мы об этом тоже поговорим.
Да, давайте разграничим.
Вот вспомним Александра Сергеевича Пушкина. Простите, что я его цитирую в данном случае чаще, чем Священное Писание, да? «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как воды вешние полям». То есть, если ты в юном возрасте влюбляешься и не переходишь определенную черту, держишь себя в рамках, то это и есть то, что Анна называла замечательным словосочетанием, тоже нужно разговаривать и много, «воспитание чувств». Ты влюбляешься, ничего дурного в этом нет. Я первый раз влюбился во втором классе, я до сих пор это помню, это чувство. А потом я влюбился в третьем классе, а потом в пятом, а потом в седьмом. И удивительным образом это было, несколько раз была одна и та же девушка, но с перерывом на влюбленность в другую. И мы вместе лазили там, по заборам, там, кормили голубей или еще что-нибудь, ходили на каток. И я не вижу в этом ничего плохого, если действительно твоя будущая жена будет твоей первой женщиной. И поэтому, если эта любовь вот такая, достаточно чистая, которая одновременно соединяется с дружескими отношениями, но при этом наполненными романтикой, эта церковь вовсе не запрещает. Вовсе не запрещает. Церковь говорит про другое. Тут же эта же строчка, Евгений Онегин, не строчка, это же строфа, но возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет печален, страсти темный след. Так воды осенью холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Первое было сказано про Татьяну, которой по некоторым оценкам было 13, тот самый добрачный возраст. А второе про Онегина, которому на тот момент было 27. Возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет. Понятно, что мы сейчас живем в некой другой реальности. У нас достаточно много людей, которые и в 27... Я вот сегодня разговаривал с молодым человеком, которому 34. И он находится вот в своем этом любовно-эмоциональном развитии где-то в позднем подростковом возрасте. Он никогда эту тему не затрагивал. Он занимался учебой, защитой диссертации, там еще чем-то. А сейчас он понял, что он не понимает, что ему надо жениться, а как знакомиться, как разговаривать. Он влюбляется как мальчик. Он начинает вести себя глупо, как Пьеро или Бараш. И это вот удивительно наблюдать то, что обычный человек проходит в 14, он проходит в 34. Ну и ничего страшного. Главное, чтобы он тоже не наворочил каких-то дров. И я не могу сказать, что его возраст поздний и бесплодный 34, а про Онегина в 27 можно сказать возраст поздний и бесплодный, потому что его чувства к Татьяне, во-первых, не были достаточно чисты, были весьма корыстны, и там он был готов на подлости, на разрушение семьи, он вообще как бы ни о чем не думал таком, его эго шло впереди планеты всей, и поэтому Пушкин говорит, возраст поздний и бесплодный, печален страсти темный след.
Ну, на самом деле, здесь я бы все-таки, да, вернувшись к нашим баранам, к ситуации, когда, ну, скажем, вот человеку 14 лет, 18 лет, 25 лет. И вот здесь, во-первых, всегда в любой ситуации, что бы то ни было, влечение, влюбленность чистая или независимо ни от чего, здесь должен быть один важный забор – не спать. Да, то есть никогда, ни при каких условиях, независимо от того, насколько прекрасны и сильны чувства и все остальное. То есть, на самом деле, это тот забор, который позволяет вот не наломать дров.
Это собственно. Не забор, это бетонная стена. забор расположен несколько раньше, на мой взгляд. Если мы уже перешли к этой части.
Да, нет, ну хорошо, да, согласна.
Давайте поговорим, что-то... почему забор и почему, собственно, нельзя. А если, как говорится, по любви, да, я его люблю, он меня тоже. В чем проблема?
Да, этот вопрос, который был задан замечательным образом, впервые я его встретил, мне о нем рассказал покойный Евгений Андреевич Авдеенко, а потом я сам много раз с этим сталкивался в реальной встрече с молодежью. История была такая, еще конец 80-х годов, лекция в обычной школе, секс, рок и карате. Вот, и на заднем ряду в большом школьном актовом зале девушка сидит на коленях у юноши, это 10 или 11 класс, и она поднимает руку и так вот спрашивает лектора, говорит, а почему нельзя нам? Мы любим друг друга, мы никому плохо не делаем, как бы никакие третьи лица при этом не страдают. Почему нам нельзя? Это действительно ключевой вопрос, Сергей, который вы сейчас поднимаете. Почему нельзя, Ань?
Я должна ответить.
Нет, у меня есть своя версия, как бы. Мне просто... Ты первая начала об этом, я-то еще про влюбленность не закончил.
Ну, здесь мы возвращаемся обратно в историю о том, что, собственно, зачем мы живем, и что такое отношения, и зачем они существуют. И здесь вопрос, если мы обезьянки, я понимаю, вы сейчас пойдете. Вы
я
пойдете.
Скажу, что мы обезьянки.
В целом, если мы живем как вот-вот, как нам хочется, в целом, поели, попили, в туалет сходили, получили удовольствие от нажатия какой-нибудь кнопки, от которой, как это в экспериментах с крысами, от того, что мы там что-то получили, какие-то эмоции от просмотра какого-то фильма интересного, от игры какой-то, неважно от чего. То есть, если мы живем вот так вот, то, в принципе, ну, в этой жизни почему нет? Все нравится человек, ты с ним спишь, потом он тебе перестал нравиться, ты его оставляешь, можешь пожить один, можешь, если тебе это приятно и удобно, можешь еще кого-то поискать, если встретиться, то снова поживешь. И так далее. И здесь, собственно, нет никаких границ. Тебе нравится, там, мальчику нравится девочка, он спит с девочкой. И однажды мальчику понравился мальчик, а почему бы и нет? В этом отношении к жизни, к себе и к вселенной это, в общем-то, абсолютно равнозначно. То есть ты живешь так, как тебе нравится, получаешь удовольствие, и тут, конечно, цивилизация входит в жизнь в такую только с одной стороны. Твоя свобода заканчивается там, да, где начинается свобода другого. Ну, то есть ты не совершаешь насилие. То есть если ты не вредишь как-то очень конкретно, не против воли других людей, то, в принципе, действительно, почему бы нет? Здесь, на самом деле, если человек живет без Бога, то, на самом деле... Все позволено.
То тогда трудно доказать, почему нет.
А что значит
доказать?
А как вообще?
То есть мировоззрение. Нет, на самом деле есть кое-чего. Да, договорились.
Да, но здесь вся соль в том, что мы, о чем мы изначально говорим, о том, как построить крепкую счастливую семью. Как-то изначально с этой позиции мы вообще ведем разговор. И как я в прошлый раз говорила, я буду дальше на этом говорить и настаивать, что крепкая счастливая семья – это не абы какая семья. И не просто традиционная семья, а христианская семья. Нравится оно нашим слушателям или нет. А христианская семья – это семья, построена на заповедях Божьих. И здесь, в этой ситуации, можно объяснять, и мы сейчас попробуем объяснять с разных сторон. Но первый вопрос такой. Я, в принципе, не делаю то, что хочу. Я, в принципе, не делаю то, что мне нравится и доставляет удовольствие только потому, что мне это доставляет удовольствие. Это не значит запрета на делать то, что доставляет удовольствие.
Но каждое удовольствие должно быть проверено на соответствие.
Всегда соразмеряться. Можно, нельзя. Как в это самый пост? Открываем холодильник, стоит йогурт. Я могу съесть этот йогурт вкусный с клубникой? Нет, я смотрю на календарь. Ой, сегодня среда. Я сегодня не ем это. Вот это просто маленький такой простой буквальный образ. Это вот вся такая жизнь, в которой ты что-то делаешь, и ты всегда, может быть, из гущи каких-то страстей, в том числе лютого голода и мечты о йогурте, вот этот вопрос себе задаешь. И ты не ешь этот йогурт не потому... что тебе не хочется, не потому что его нет, не потому что тебя там побьют, а потому что сегодня пост. И ты всегда, если ты христианин, ты всегда соразмеряешь себя с заповедями. Заповедь «не прелюбо сотвори», заповедь, которая, в принципе, это заповедь о целомудрии, о верности, в частности, верности своему мужу, своей жене, в том числе будущей жене. И это заповедь о том, что ты, в принципе, в половую жизнь не вступаешь просто так, потому что тебе захотелось, потому что мимо проходит самка, на которой у тебя есть какое-то твое физическое движение или эмоциональное, потому что ты начиталась романов или еще чего-то. Вот, то есть, в принципе, всегда либо можно, либо нельзя, и есть закон, и ты живешь по этому закону. Всего себя выстраиваешь по этому закону. Потому что мы живем не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы прийти в Царствие Небесное. И потому что вся эта жизнь закончится, и моя личная жизнь закончится довольно скоро в масштабах истории. Очень скоро, сегодня или через 30 лет, или через 80 лет, если я вдруг так долго проживу. Но она обязательно закончится. И вся жизнь нашей планеты закончится. И будет новое небо, и новая земля, и будет Царство Небесное, в которое мы либо войдем, либо не войдем. Вот как бы так.
Хорошо, а у нас есть какое-то послание к нецерковным людям? То есть можем ли мы аргументировать эту позицию без учета фактора веры? Вот, например, если подойти с той стороны, что эти отношения определенный отпечаток на личность накладывают, да, или, может быть, еще какие-то аргументы есть, отец?
Ну, вот это для меня всегда было уже много десятилетий ключевым вопросом, потому что приходилось общаться с малоцерковной аудиторией, и даже с церковной аудиторией, с молодежной, с подростковой общаюсь. Самый вот такой ответ в лоб, который абсолютно справедливо и базово для православных христианин, она это сейчас дала, это нельзя, потому что Бог так сказал. Все, все очень просто. Потому что церковь учит так. Не убей, потому что, там, не прелюбодействуй, потому что вот так сказано. Там, 6 дней работы и делай дела твои, потому что так написано. Чти отца с матерью, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле. Все, так написано, все. Даже у церковных людей возникает вопрос, почему? Ну, условно говоря, такой человек прям вот церковно настроенный, по-настоящему, он может этот вопрос... А потому? На любой вопрос «почему?» существует вопрос «потому?». И можно не заморачиваться. Но подростку ты так не ответишь. Часто ты сам себе так не ответишь. И поэтому возникает вопрос не обоснования, не доказательства, а все-таки какого-то пояснения, да, объяснения, аргументации, почему это важно. Почему Бог так сказал? С одной стороны, мы действительно можем сказать, а вот он так захотел, он так сказал. И нам, как верующим христианам, этого достаточно. И тем более, если мы обращаемся к нецерковной аудитории, ну, кстати, мой опыт подсказывает, что именно к нецерковной аудитории эффективнее говорить, как ты сейчас сказала. Вот им надо сказать про Бога, им становится как-то неуютно, страшновато, и приходится определяться.
Вдруг приветит.
С Богом, не с Богом, да.
Закон бумеранга, как говорят.
Такой вот аудитории, которая вот задает хорошие и честные вопросы, приходится объяснять. Я бы здесь все-таки сказал вот о чем. Что, конечно, есть отношение к интиму фактически как к спорту или животному началу. Ну, вот сейчас такого много на Западе, даже в традиционные отношения.
Полезно для здоровья.
Полезно для здоровья, да, и вообще, почему бы и нет. Вот примерно куда-то это свели к йогурту в холодильнике. И не говорю, что там только так, да, но там такого много, и у нас такого много есть, да. То есть, как бы, это просто часть жизни, и ты никак вообще не связываешь себя с человеком, с этим. Никакой эмоциональной привязанности.
Постель не повод для знакомства.
Да, вот совершенно справедливо, да. Как зовут ее, Марина или Лена, мне упирается в живот ее колено, как пел кто-то из бардов 80-х годов. Да, то есть, а как, неважно даже, как ее зовут. Постель не повод для знакомства. Очень точно, я запомню. Вот, а есть другой уровень. Есть уровень, кстати говоря, большинство людей нормальных, им этого мало. Даже если они с этого начинают, в какой-то момент они приходят к мысли, что этого недостаточно, что хотелось бы более серьезных, эмоциональных, глубоких отношений. И вот оказывается, что хаотичные отношения, отношения к интиму как к спорту, как просто элементу здоровья, оно препятствует созданию устойчивых эмоциональных отношений. То есть я сейчас даже не про христианство, я сейчас даже не про брак, а про то, что, ну, вот люди, то, что называется гражданским браком, какие-то длительные отношения, возможно, рождение детей, какое-то совместное хозяйство. Так вот, случайные регулярные половые отношения препятствуют созданию устойчивых связей. Это первое. И это важно, и это можно людям объяснить. Если ты будешь спать с кем попало, ты не сможешь даже, я не про брак и не про венчание, а просто про устойчивую связь. У тебя будут проблемы с этим. ты будешь жить чувствами, даже если ты эмоционально как-то вкладываешься, как там у Казановы, только утро любви хорошо. Да, то есть ты вот чувство есть, у тебя бах, сиюминутно, чирк, и дальше все. А все остальное тебя уже не интересует. Ты не сможешь в это дело как-то, даже если ты захочешь, уже будет плохо получаться. Дальше, если ты, допустим, вот этот уровень отношений тебе важен, ты услышал то, что я сейчас сказал, и не стал вступать, или не стала вступать в беспорядочные отношения, а решил, что да, тебе важны постоянные устойчивые связи, и поэтому у тебя все-таки чувства идут впереди интима. Ну, для нашей аудитории, скорее всего, это наиболее распространенный случай, когда люди все-таки к беспорядочным половым связям относятся пренебрежительно, даже не как христиане, а просто как к чему-то не очень, знаете, как вот к чему-то не очень чистому, к чему-то такому вот какому-то вот грязному, это как к чему-то недостойному. Ну, как-то все это вот слишком низко. Вот, они хотят более высокого. И вот это более высокое, ну да, я уже познакомился с этой девушкой. Я уже знаю, как ее зовут.
Мы уже действительно... можно?
Да, нет, мы уже два раза сходили куда-нибудь. Кино. У нас уже приятные чувства друг по отношению к другу, уже симпатия.
Уже душа с душой.
Уже говорит. Даже душа с душой. Более того, давайте я сейчас специально, чтобы не дробить эту историю слишком мелко, представлю себе, что мы уже там полгода знакомы. И мы вот уже тапочки у родителей завели, там еще что-нибудь, уже даже мыслим о том, что да, вот хорошо бы нам, почему на этом этапе нельзя. Так вот оказывается, что когда человек вступает в отношения без обязательств, долг, ну такой неприятный для любви, казалось бы, чувство, да, оно, если долга нету, если обязательств принятых на себя нету, обетов, по-славянски выражаясь, обещаний хранить любовь и верность нету, то нету той самой подпорки, которая говорит тебе, вот это моя жена. У нас еще нет детей, но я ее вижу, это мать моих детей, это бабушка моих внуков, это моя подруга на всю жизнь. И наши чувства без этой подпорки теряют возможность конструктивно и продуктивно развиваться дальше. То есть они доходят до какого-то, с одной стороны, физического, с другой стороны, душевно-эмоционального уровня, и дальше не идут. Потому что дальше вот есть как бы то, что возникает само собой, влюбленность, о которой мы не договорили еще, я бы хотел, чтобы мы к этой теме или сегодня, или в следующий раз, может быть, не один раз вернулись. Она возникает само собой. Твоей заслуги в этом нет. Но любовь – это то, что требует того, чтобы человек вкладывался. Если ты не вкладываешься, любовь не растет.
А если видимость вот этого вклада уже как бы есть, и как будто бы люди настроены продолжать вместе жить, и даже, может быть, когда-то вступить в брак...
Может быть, что... когда-нибудь ты вкладываешься не в полную силу. Если может быть и
когда-нибудь... Хорошо, а если они уже живут там гражданским браком вместе, и вот все, они вступают в эти отношения и планируют, вот как бы, что все будет по-серьезному, что тогда можно
получается? Нет, нельзя, потому что они только планируют. Вот это вот мы еще только планируем, мы рассчитываем, мы собираемся. В этом все равно есть некая условность, что если нам на каком-то этапе что-то не понравится, то мы спокойно расстанемся.
И мы живем в этом вот ожидании, что может быть, в принципе, сейчас хорошо, но если что-то случается, то это не проблема, потому что мы расходимся.
Да, и это, кстати говоря, проблема современного брака.
Брака тоже уже.
Тоже, потому что развод стал очень легким. И вот это чувство, что ты не связан, и ты... Вот представьте себе, я
это вариант
вчера просто. Как раз шел, вчера по улице, смотрю, гроза жуткая, а перед этим жара страшная, а весной, напомню, в мае у нас заморозки были, которые все озимые побили. И я так вспомнил один рассказ, относящийся к средневековому времени, рассказ не средневековый, а к средневековому, что, скорее всего, если бы мы жили лет на 200 назад, эта погода привела к тому, что у нас был бы тяжелый голод. И, возможно, кто-то бы умер. Сейчас, конечно, нет. Голод нам не грозит, возможно, подорожание там, цен, но у нас есть и стратегические запасы у государства, и привезем из Аргентины. Там, и, в общем, проблем не будет. Население, скорее всего, заметит это некоторым подорожанием цен и уменьшением ассортимента. А в былые времена обычный крестьянин уже понимал, что кто-то не доживет до весны. Что бы стал делать этот крестьянин, чтобы дожить до весны? Вот сейчас, середина лета. Представьте себе, что бы вот вы стали делать? Я бы кинулся собирать грибы, сушить ягоды. Я бы, скорее всего, снитку подрастающую уже бы сушил, просто потому что хотя бы на снитке, на крапиве, еще на чем-то. Я понимаю, вот это погибло. Это я вкладываюсь изо всех сил, потому что я понимаю, что если я сейчас не вложусь, возможно, кто-то из членов моей семьи или я сам не доживем до весны. Вот когда отношения без обязательств, это примерно вот, ну ладно, Ну, ничего страшного, ничего. А когда я понимаю, что это моя семья, это моя жена, с которой навсегда. Я, это навсегда, и это невозможно изменить, это так же, как вот, ну, представьте себе, вот нормальное отношение к мужу и жене примерно такое же, как мы относимся к детям. Ну, ребенка же нельзя поменять, с ребенком нельзя развестись. С ним могут быть плохие отношения, он там может вести себя безобразно, учиться плохо, хамить, там еще что-нибудь, какие-нибудь вредные привычки, там наркотики, еще что-то, ну, раз, но это все равно мой ребенок. Я до конца буду в него вкладываться, что бы ни случилось. А к жене, даже к жене, а уж тем более, когда нету никакого еще брака, зачем я буду в это вкладываться? Я в этих отношениях до тех пор, пока мне нормально. Есть какой-то уровень, у каждого человека он разный. Кому-то просто что-то не понравилось, и мы разбежались. Кто-то готов потерпеть, кто-то готов больше потерпеть. Но это все равно не столько, сколько люди готовы терпеть в браке.
А вот есть такой аргумент, иногда говорят, надо попробовать. То есть надо же пожить вместе, а вдруг не пойдет, а вдруг будет несопоставимость какая-то.
Сейчас, Сереж, я только договорю. Важно, что точно так же, как легкие хаотические связи препятствуют установлению серьезных эмоциональных связей
в будущем,
точно так же и отношения без этих обязательств, они препятствуют самой возможности в дальнейшем иметь отношения с обязательствами. То есть это как вот однажды запущенная программа действий. Все, что связано с сексом, все, что связано с интимом, мощнейшим образом формирует поведение человека в дальнейшем. То, как ты однажды начал, ну, не обязательно случайно ошибся, оступился, покаялся, варианты возможны. Я не говорю, что человек... Но такого человека называли всегда испорченным. Испорченным в смысле порчу навели. А в смысле он испортился, он не сможет дальше хранить любовь и верность, он не сможет дальше. То есть это требует какого-то потом сильного покаяния настоящего, переосмысления жизни, изменения всего. Это возможно, то есть исцеление в христианстве возможно, но сам поступок, сами отношения, они мощнейшим образом сразу рушат твое будущее. Поэтому еще много чего можно добавить, но этого, на мой взгляд, уже достаточно.
Ну вот я хотела бы еще с нескольких сторон на это посмотреть. Здесь, во-первых, все-таки, если мы хотим, ставим такую задачу, построить крепкую, счастливую семью, то здесь вот такой рецепт, что если мы храним верность будущему мужу или будущей жене, это не гарантия
нет
прекрасных этих счастливых отношений, но это очень серьезная вероятность того, что это будет действительно хороший, крепкий, счастливый брак. И это та база, на которую с большой вероятностью можно построить вот это счастье.
Математику проходила?
А?
Математику проходила.
Подождите. Да. А если нету, если при этом многовековой опыт церкви показывает, что если нету этой базы, нету целомудрия в основании, то с большой вероятностью это будет разрушено. Но на самом деле при этом... Конечно же, бывает всякое. Почему? И вот тут вопрос. А почему вот я знаю людей, которые, например, спали до брака, а потом все хорошо, прожили 50 лет? Или у них были разные, да, а потом... Почему? Потому что здесь очень важно так понимать, что, конечно же, на становление брака, на то, чтобы он был счастливый, и не сейчас, а много-много лет, десятилетий, влияет множество разных факторов. И, может быть, этого важнейшего фактора в основании не было, но было множество всего другого, и правильное, грамотное, и просто Господь так помог. Все с разных сторон. Все с разных сторон так поддержало, что это сложилось. Но сложилось оно не потому, что в основании был блуд, а потому что слишком много других хороших факторов было. То есть здесь, в принципе, такой рецепт. Если ты хочешь построить счастливую, крепкую семью когда-нибудь вообще теоретически, то ты обязательно в основании должен положить вот это целомудрие, воздержание до брака. Очень много чего другого тоже надо положить. Но это прямо вот пока, и это такая очень простая база. Кроме этого... Здесь есть такой момент все-таки. Почему, вот немножко продолжу то, что вы говорили, целомудрие такое слово, оно, конечно, совсем не только про воздержание половое, это гораздо больше, но в том числе и про воздержание. Там даже в греческом языке разные слова есть, но обязательно и целомудрие это тоже именно про половое воздержание и про верность эту. Почему? Такое вот русское слово, это вот семантическая калька с греческого в этом случае, это именно целостная мудрость. Это целостность человека. Когда человек нарушает это целомудрие, когда человек впадает в блуд, то его личность как бы дробится, можно это так сказать. То есть человек начинает, это уже пошли просто образы, состоять из множества разных осколков. То есть он перестает быть, дружить сам с собой. То есть он становится, вот я-то прям произнесла, становится в определенном смысле неполноценным. Вот прям, простите, так. И как батюшка сказал, что покаяние всегда возможно. Но тут важный момент. Покаяние – это что такое? Вот у меня молодой человек, я общалась с молодым человеком недавно, вроде бы и верующий такой, и в храм ходит, причащается, и вот он спит с разными девушками. Как это, в принципе, у тебя вообще? Он мне говорит, да, вот была так, я был очень неправ, я в этом раскаялся, вот, я исповедовался, и вот мне отпустили грехи, а теперь у меня новое, это теперь другое, я, наверное, на ней женюсь. И так продолжается
это
уже...
Это есть та самая испорченность.
Это уже не раз продолжается. Да. Что такое покаяние? То есть, это понятно, что гигантский вопрос, но, скажем, нравственные правила Василия Великого, и вообще, какое требуется покаяние для блудника или для прелюбодея? Это... 7 лет, если не ошибаюсь.
10. До прелюбодея 15.
Это определенное количество лет. Причем разные отцы, я сейчас не буду ссылаться, честно говоря, не готова, может быть, вы уточните. Есть даже описание того, что происходит, что в первые там 3 года происходит какой-то один процесс, потом еще другой процесс. То есть это время покаяния, это время в любом случае полного воздержания. То есть для блудника. То есть... Блудник, который раскаялся, вот я этому молодому человеку говорю, ты мог бы сказать, я покаялся, если бы вот ты понял, что это был твой грех, и после этого ты не просто бы месяц-другой ни с кем
не спал. Нет, если бы ты его снова даже... возобновил, просто спишь теперь с другой, никакого покаяния здесь нет даже
близко. То есть в принципе, и вообще речь идет о том, что ты весь испорченный в буквальном смысле, ты можешь переродиться, Господь, он пачу снегу убеляет. Но для этого ты должен пойти по другому пути. Ты можешь, там, Мария Египетская 40 лет. Понятно, что это не мы сейчас к этому не призываем и не говорим, единичный особенный случай. Но это не так вот сказать, ой, батюшка,
Кайф.
Виновен, да, да, согрешил, бес попутал. А когда ты полностью меняешь свою жизнь, и это возможно. И мне говорили, и не раз такие были ситуации, что, например, мужчина... И там священник его знает много-много лет, исповедует. И тут обнаруживается, что он когда-то был в блуде давно, много лет. Там, на тот момент уже, по-моему, 10 лет. И священник, он говорит, я не понимаю, этого не может быть. Я его знаю, это человек глубоко целомудренный по своей сути. Опытный духовник всегда это видит. И действительно, на самом деле, вот это подлинное покаяние, оно действительно способно из блудника... сделать человека целомудренным, из этой вот разбитой личности собрать вот эту целостную личность. И, возвращаясь снова к теме вот построения счастливой крепкой семьи, чтобы построить крепкую счастливую семью, вот эту, опять-таки, целостную, прекрасную, которая и призвана быть, и способна быть настоящим раем на земле. Она может быть и адом, но она способна стать раем на земле. Вот чтобы ее построить... Нужно быть этой целостной, целомудренной личностью.
А насчет боязни несовместимости, что вы скажете? Это миф или действительно, отец Максим, бывают случаи, когда браки разрушаются из-за сексуальной
Важнейший
несовместимости?
Важнейший момент. Но я бы для молодой части нашей аудитории, ну как молодой, 30+, поясню на примере сказочном, если позволите, по поводу того разрушения, разламывания личности на куски, которые существуют в хорошо известной современной культуре. Гарри Поттер. Один из главных, то есть, собственно, главный антигерой этой истории про Гарри Поттера – Волан-де-Морт, который как раз расщепил свою личность на 7 крестражей, на 7 личностей с помощью убийства. То есть вот это удивительное, на самом деле, понятное действие смертного греха на личность, когда через убийство он получает как бы 7 крестражей, существующих независимо от него уже, и его даже убить нельзя, получается, до тех пор, пока хотя бы один из крестражей существует. Вот в области, о которой мы сейчас говорим, любви, семейной жизни, таким грехом является не убийство, а является блуд. Блуд точно так же разбивает личность, и она действительно, то, о чем ты говоришь, происходит именно это. Это я сейчас говорю просто для той части аудитории, знакомой с Гарри Поттером и, соответственно, понимающей, как это все там хорошо и художественно описано. Потому что, когда мы апеллируем к художественным образом, становится гораздо понятнее, как угу. Евгению Онегину или в данном случае Гарри Поттеру. Вот. Действительно это так. Действительно личность теряет целостность, и отдельные как бы ее части перестают ей принадлежать. Они начинают жить как бы своей жизнью. И человек, ну вот чтобы мы понимали, что значит своей жизнью. Вот курение. Я хочу, например, бросить курить, но мое курение существует независимо как бы от меня. Я каюсь, прихожу, говорю, все, я с понедельника точно не курю, или там не пью, или там еще что-нибудь не делаю. А попробует, оно своей жизнью живет. То, о чем апостол Павел говорит, злое, которого не хочу, то творю. Оно как бы вот иногда древние говорили, что это бес. Да, там вот он, бес меня заставляет курить. Но можно и другой образ придумать, что действительно отщепленная, отколотая часть меня самого живет своей жизнью, заставляя меня поступать плохо, так или иначе, вот в ситуациях, и я не контролирую уже какие-то части самого себя. Это mm-hmm. и есть нецеломудрие.
И здесь вот такая важная очень вещь, что вот опять-таки сопоставление с курением как раз. Есть такое сейчас и даже у нас в церковной среде представление, что, ну да, конечно, это грех, но такой же примерно грех, как, ну вот, например, как курение. На самом деле блуд, собственно, как и убийство. Это грех такого же порядка, как убийство.
Ну, на самом деле, церковь знает.
Это не просто какая-то ерунда, когда немножко, ну, конечно, все мы смертные, все мы ошибаемся. Это не то, чтобы... Ну, есть, типа, как бы, я понимаю, что это такое немножко простительное, понятное, а есть прям нехорошо. Например, побить свою маму, это прямо кошмар и нехорошо. А переспать? Ну, смотря с кем.
Ну, вот есть, на самом деле, у нас три смертных греха, если по-простому. У нас нет этого развернутого учения о смертных грехах, как у католиков, там, семь смертных грехов. У нас более четко подается и разработано учение о страстях, но все-таки смертными грехами, грехами, которые убивают душу, если мы пользуемся сегодня, расщепляют ее. Фактически, вот, ну, не уничтожают совсем насмерть, но убивают так, что она вот существует уже в каком-то совсем другом режиме. Являются три греха. Это убийство, блуд и богохульство. Это грех в ряду хулы, там, на Духа Святаго. То есть это вот серьезная вообще вещь. Отречение от Бога, убийство, блуд, а не как бы воровство не там, ложь не там, еще какие-то вещи. Это все как бы не так уничтожает душу, как уничтожает блуд. И это страшно, потому что действительно в современном мире наше общество там сосредоточено на борьбе, допустим, с противоестественными грехами. Это очень важно, на мой взгляд. При этом абсолютно спокойно в культуре существует вот это легкое отношение к интимным связям с лицами своего пола. Это все но дети с младенчества даже... начинают впитывать из литературы, да. Из кинематографа.
И тут я хочу произнести, что в христианском учении, в учении церкви, блуд, спать с кем-нибудь до брака, прелюбодеяние, изменить своей жене или, например, развестись и при этом жениться на другой женщине, которая тоже, собственно, является прелюбодеянием, и гомосексуальные отношения. И отношения с животными, например. Это все грехи одного порядка, которые, опять-таки, нравственные правила Василия Великого на грех мужеложества, говорит, смотри, наказание.
Ну, потому что апостол Павел тоже в одной строчке называет эти грехи. Он прямо их просто перечисляет, что, говоря, кто не наследует Царствие Божие.
Да, скотоложник – это то же самое, что блудник в этом контексте.
У меня, знаете, еще вопрос возник. Я когда-то писал статью на православие.ру, она так и называлась «Почему нельзя?». И в ответ, в комментариях, многие женщины начали писать то, что меня просто обескуражило, церковные верующие, и говорить прямо так, что я вот с этими правилами носилась до 30 или там до 35, в это время все мои подруги повыходили замуж, порожали, ну,
вполне счастливы,
вполне счастливые, да, то есть через блуд они вышли замуж, рожают, воспитывают детей, у них все хорошо, я вот с этими своими правилами до 30, 35, 40 сижу, и мне кажется, что жизнь уходит. Как бы, да, может быть, я ошиблась, да, а некоторые даже писали, как бы, я и есть такая, которая все-таки приступила через эту преграду, через блуд создала семью, и мне хорошо, и вот что на это ответить?
Ну, действительно, таких комментариев много, но под другим углом, что церковь терпимо относится к блуду, И поэтому действительно многие люди, начинающие свои отношения с блуда, потом прекрасным образом венчаются, не получают никаких эптимий. И, соответственно, мы тогда, мы те самые девушки и юноши, которые решили целомудрие сохранить, оказываемся как бы в пораженном состоянии, как какие-то дураки. Но первое, что надо бы сказать, что действительно в последнее время все-таки ужесточение со стороны церкви идет. Осознание того, что надо более серьезно относиться и к разводам, и к греху прелюбодеяния, хотя по-прежнему никаких продолжительных эптимий мы не накладываем на блудников, и поэтому аргумент все-таки главный не в том, что церковь чего-то не позволит, что церковь наложит какую-то эптимию, а в том, что, ну, надо честно сказать, что я вот сейчас, я боюсь кого-то обидеть конкретно, не подумайте, что я кого-то конкретно имею в виду, что достаточно часто вовсе не поэтому эта девушка или этот молодой человек не вышла замуж или не женился. Даже если бы она там повесила объявление «сплю со всеми подряд», это бы не сильно изменило ситуацию. То есть не женимся мы и не выходим замуж не потому, ну, я имею в виду эти люди, что они хранят целомудрие. От того, чтобы они с кем-то начали спать, получилось бы только хуже. Потому что все-таки примеры, когда люди через блуд создают успешные семьи, это та самая ошибка выжившего. Их очень немного. Большинство людей, создающие семьи через блуд, живут плохо. Именно поэтому у нас те самые 70-80% разводов, что люди не могут, то, о чем мы говорили, люди не могут создать устойчивые связи. Это же тот самый механизм, который был запущен еще в раю Адамом и Евой. Почему они сшили себе кожаные опоясания? А потому что они поняли, вот раньше они не защищались друг от друга, как мужики в бане. А если женщина вдруг в бане появится, мы тут же закроемся, да, и женщина прикроется. Ну, это естественное, нормальное чувство, да, потому что, ну, как бы взгляд-то нечистый. А тут Адам увидел, что Ева только что предала Бога. Значит, она и его может предать. Если я знаю, что, несмотря на все мои усилия, моя жена не допустила интимной близости со мной, человеком, которого она любила, с которым она собиралась строить жизнь и построила ее, не допустила меня до секса, до брака, я знаю, что уж тем более она не допустит этого ни с кем другим. Я ей полностью доверяю. И она полностью доверяет мне, потому что знает, что я ради любви и прочее, я готов был потерпеть. Значит, у меня есть принципы, у нее есть принципы. Это я не про свою, в смысле, семью, а вообще, да? То есть, ну, если да, люди соблюдают эти принципы до брака, они уверены друг в друге и дальше. И наоборот, если моя жена спокойно спала со мной на третьем свидании, и да, потом мы дошли до брака, но я же понимаю, что она, кто-то ей там понравится, а я понимаю, что ей понравится, потому что мне это тоже нравится. Другие женщины. И я тоже этих барьеров не имею. Я где-то там поехал, куда-то, чего-то. Вот сейчас пример у меня. 35 лет семейной жизни совместной. Поехал куда-то с коллегами на корпоратив. Влюбился, сейчас разводится. Ну, потому что нету этих самых принципов. А начиналось тоже все со свободных отношений. Потому что вот есть любовь. Хочу, живу. Не хочу, то, о чем, Аня, ты говорил в самом начале. Не хочу, не живу, нет для меня этого базового принципа. Бог сказал, нет. Значит, что бы я там ни чувствовал, нет, и все.
Нет, и потом вот, что вы говорите, Сергей, что люди говорят, вот я вижу вокруг, и вот они создали счастливые семьи. Тут очень большой вопрос. Создали счастливые семьи. На прошлой неделе вышла замуж?
Ну да.
Или она два года назад, целых два года, и да, и до сих пор семья, они да. не развелись.
Ну и вообще, откуда она знает, что там у них в семье, да?
Нет, и потом, да. подождите, мы знаем, опять-таки, тут понятно, что всем разные могут быть причины связи и так далее, но все-таки в нашем обществе нормой является блуд, и в нашем обществе нормой же является развод, то есть несчастливые семьи.
Время нашей передачи подошло к концу. Мы, мне кажется, не договорили ни про влюбленность, ни про экспериментирование. Экспериментирование до брака. Мы только тронули, обещали нашим радиослушателям поговорить о том, что стоит ли попробовать, мало ли там несовместимость какая. Об этом в ближайшей программе мы обязательно поговорим. Анна Сапрыкина, Сергей Комаров, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех Господь. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.